Добрый день, уважаемые зрители. Союз онлайн в прямом эфире в студии Ирина Пономарева. Продолжается наш марафон в поддержку телеканала «Союз». Данные о сборах к этому часу таковы. Собрано 34 миллиона 280 тысяч рублей. А всего, напомню, до конца месяца мы надеялись собрать 50 миллионов рублей. Эта сумма не чья-то фантазия, а совершенно реальная необходимость. Нужны эти деньги для обеспечения текущей работы студии в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, на покрытие долгов завещания и на завершение перехода в формат 16:9. Очень просим всех, кто пока еще стоит в стороне от нашего марафона и наблюдает, как действуют другие, решиться и проявить активность в помощи телеканалу «Союз». Простой способ – перевод посильной для вас лепты на карту Сбербанка. Номер карты 42 79 01 16 00 39 28 83. Также вы можете оформить автоплатеж и таким образом оказывать регулярную финансовую помощь, к чему мы и призываем всех наших зрителей. И тогда разговоров о деньгах в нашем эфире будет меньше, а о вечном – больше. Есть и другие способы помочь каналу. Все вопросы можно задать по телефону 278-60-11, код города 343. Ну а пока в продолжение денежной темы рубрика «Наука о душе». Дорогие друзья, сегодня в нашей психологической рубрике мы решили поговорить о деньгах. Немало вопросов возникает в семейной жизни в связи с деньгами. И в гостях у нас Надежда Гавриловна Валинурова, руководитель службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Надежда Гавриловна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые зрители.
О деньгах хотелось начать разговор вот с какой темы. Когда, например, люди начинают вместе жить, юноша, девушка поженились, вступили в брак, и вот они начинают вести общий семейный бюджет. У них разные взгляды на то, как нужно тратить деньги, разные предпочтения, и каждый, может быть, привык сам уже распоряжаться этими деньгами. Как им стать все-таки единой семьей, как найти общий язык в своих потребностях и договориться на эту тему?
Ну, я могу сказать, что вообще, если мы построили семью, то у нас цель одна, да, то есть цель семьи – это выстроить гармонично, чтобы люди там могли развиваться, чтобы они могли вместе идти к Богу, служить Богу, вот. А деньги – это некое средство, который помогает нам жить в этом материальном мире. И как сказал один известный философ Фрэнсис Бэкон, что хорошо, когда деньги являются слугами, но плохо, когда они становятся хозяевами. И вот очень часто деньги становятся раздором именно потому, что они стали в семье именно хозяевами. Где сами деньги, то есть не люди хозяева, а деньги. И поэтому как бы деньги провоцируют людей на конфликт. Ведь по большому счету, если люди поняли, что такое семья, они испытаются эту семью строить, они живут по нравственным заповедям, по заповедям, которые нам предлагает Евангелие, то все становится легко и просто. То есть деньги – это средство для того, чтобы нам жить. А, скажем, как наладить мир и гармонию в семье, то здесь, наверное, это другой пласт проблем, что мир в семье надо налаживать по другим каналам. А деньги – это вот как раз повод для того, чтобы поссориться. То есть, а повода можно найти, если не деньги, то это может быть цвет обоев, цвет обоев, это может быть имя ребенка, которым мы пытаемся. То есть, в принципе, поссориться можно из-за всего. Вот, один момент. И второй, наверное, момент, когда вот, как ты говоришь, что люди привыкли сами хозяйничать, здесь тоже надо посмотреть, какую иерархию они хотят выстроить. Если у них в семье матриархат, ну, бывают такие семьи достаточно очень удачные, когда в семье заводила командир, это жена. И муж, в силу того, что у него нет вот таких качеств управленческих, будем так говорить, он отдает бразды правления жене, и она уже распоряжается, куда что и потратить.
Это нормально для православной семьи?
Ну, если, скажем, не совсем, может быть, это нормально, но если по-другому никак невозможно, ну, нет у мужчины волевых качеств. Ну, хорошо, что есть муж, хорошо, что есть жена, хорошо, что есть кто-то, кто взял на себя эту функцию. Ведь управленческая функция, она очень тяжелая. И женщина берет вот это управление на себя, нет хорошей жизни от того, что она вынуждена порой это делать. Вот. А если, скажем, в семье иерархия верная, правильная, и мужчина глава семьи, я думаю, что как глава семьи он ведь должен не просто показать, что он хозяин и прижать жену к ногтю, а он должен показать, что он хозяин, но жена главный экономист. И, как мы говорим, жена шеф, шея, и он должен посоветоваться, да, голова, две головы хорошо, одна, как бы, две головы лучше, хоть и некрасиво, вот. Поэтому я думаю, что если голова есть и у того, и у другого, они просто, у них есть дар от Бога, дар речи, они должны просто договариваться, и есть аргументы, есть убеждения, есть, в конце концов, просьбы, и есть разные формы влияния друг на друга, с помощью которых можно уладить этот вопрос.
Ну вот, например, молодая семья, в семье есть ребенок, женщина перестает работать, у нее вообще больше нет своей зарплаты. Угу. И она вынуждена все свои нужды, все свои потребности, к тому же еще привязана к дому, даже в магазин, может быть, не всегда может выбраться, когда этого бы хотелось. Она вынуждена все свои нужды согласовывать с супругом. При этом их взгляды, конечно, могут разойтись, там какая-нибудь тема одежды и прочих разных вещей, которые для женщин важны, для мужчин не важны. Вот если это доставляет какой-то дискомфорт, как с ним справляться?
Да, вот смотрите, получается, что когда женщина в декрете, очень часто муж не дает ей денег, опять же, именно для того, чтобы выяснить, кто главный. То есть он таким образом пытается заявить о том, что он командир, что он тут глава, и это, опять же, повод самоутвердиться. Но если ваш муж не православный, и он не понимает каких-то нравственных законов, да, действительно, вам будет тяжело, он вас будет унижать, этим попрекать, да, что вы сейчас не работаете, и многие мужчины настолько бывают жестоки в этот период, они говорят, ну ты же не зарабатываешь, все, ты должна есть. То есть они не оценивают труд женщины, то, что она ему родила ребенка, ну ему и себе, то, что она несет на себе такой груз обязанностей, и действительно некоторые мужчины просто злоупотребляют своей властью, и эту власть, как бы соблазн это соблазн власти. Таким образом унижают свою жену, унижают, то есть а кого не унижают? Прежде всего они унижают себя, ведь жена это его часть. Да, это равносильно тому, что у тебя болит рука, а ты начинаешь эту руку прижигать еще горячим утюгом. То есть он, унижая жену, таким образом, желая вот так возглавиться, возвыситься над ней, он на самом-то деле унижает себя. Но если вы вышли замуж за такого человека, ну что же вам сказать, потерпите, да, поэтому прежде чем выйти замуж, нужно 10 раз взвесить опять, какие у него мысли, какие у него ценности, как он настроен, вообще близок он к нравственным законам каким-то, он вообще готов соблюдать нравственные законы, вот. Ну, а если он все-таки вот такой вот жестокий, жестокосердный, но здесь просить, просто просить, уговаривать и потерпеть. Да, терпеть, раз вы выбрали такого мужа, это же вы выбрали в здравом уме, в сознании. Ну, терпеть, объяснять ему, что вам грустно, что вам тяжело, ни в коем случае не скандалить, ни в коем случае не качать права, а понимать, что, возможно, это его какая-то страсть, страсть сребролюбия, которым очень трудно расставаться с этими денежками, которые он зарабатывает, может быть, непосильным трудом. Может быть, он не уверен в том, что вы их правильно потратите, и ваша задача научиться их разумно тратить, эти денежки, которые он выдает. Ну и, наверное, благодарить за то, что все-таки он позволяет вам деньги где-то потратить, может быть, на себя. Я думаю, такими мягкими методами благодарение, просьба, потерпеть этого мужа, ну и давать ему почувствовать себя главным, наверное, вот потихонечку муж поймет свой какой-то, может быть, разберет свои страсти и, наверное, будет более к вам мягким и милосердным.
Ну что мы можем сказать для мужей, которым кажется, что их жены тратят деньги не так? Да. Как им, какими мыслями успокаиваться, может быть, как им действовать?
Я думаю, что для мужчин, в принципе, та же самая информация. Если ты ее выбрал, эту женщину, да, ты ее любишь, и ты должен понимать, что она не какой-то вот замороженный слиток. Это живое существо, это образ Божий, и каждый человек обучается, у каждого человека есть зона ближайшего развития. То есть, да, сегодня он такой, но если я буду с ним общаться, ориентируясь на завтрашний день, что он будет лучше. Да, она не умела, скажем, вот в нашем поколении многие девчонки у нас не умели готовить и выходили замуж, не умели готовить. Но постепенно мужья находили силы, мудрость, и женщины учились. Сейчас прекрасно готовят, прекрасно являются хозяйками. То есть Москва не сразу строилась. Да, то есть потихонечку, маленькими шажками надо понимать, что жена просто не умеет, и надо где-то подсказать мягко, не давить на нее, да, не силой добиваться вот этого послушания, а вот своим примером показывать, научать, наставлять, объяснять, рассказывать, то есть цивилизованными методами воздействовать на жену. Ну и единственное, наверное, я бы еще хотела сказать, что, уважаемые мужчины, вы должны понимать, что женщина, сидящая в декрете, это ваше богатство, то есть она вам готовит, она взращивает именно самое, может быть, ценное, самое дорогое, что может быть в вашей жизни. И поэтому укорять женщину, что она находится дома и не работает, ну, я думаю, это неправильно, совсем неправильно, а благодарить женщину, что настолько может, как она справляется со всем этим, поддерживать ее. И я думаю, что проблема денег решится очень даже хорошо.
А что можно сказать по поводу такой ситуации, когда человек хочет скопить какие-то деньги, может быть, какой-то заработок, который будет у него тайным от его супруга, супруги, да, почувствовать при этом какую-то свою независимость. Вот как это влияет на семью? Возможно такое или невозможно?
Я думаю, что в жизни все возможно, да, но не все нам полезно. То есть всегда тайна становится явным, и рано или поздно вот эта тайна тоже вскрывается. Поэтому если вы считаете, что вам нужны деньги там, на что-то, бывает же в жизни, что деньги действительно нужны на какую-то крупную покупку, на ту же квартиру или там какой-то отпуск, муж хочет сделать вот такой летний отпуск для всех, и он эти деньги откладывает, я думаю, в этом ничего зазорного нет. Он должен сказать, что да, вот из зарплаты я должен буду откладывать для того, чтобы. И я думаю, что разумная жена, если это идет им на... Он заботится о ее семье, да, о их семье, то только приветствовать должна, что муж хочет их порадовать в конце, скажем, вот сезона рабочего на лето, хочет их отвезти куда-то отдохнуть, то только приветствовать, наверное, она поймет это и будет им благодарна, что он такой дальнозоркий и стратегию свою уже продумал. То есть, наверное, функция мужчины в этом заключается, чтобы у него были вот какие-то возможности, ну, там, строить планы. Чтобы строить планы, ну, зачем это делать тайно? Может быть, ни к чему это тайна.
И такой еще вопросик хотела задать. По поводу участия в делах благотворительности и жертвы на храм. Да? Вот если один человек, один супруг считает, что нужно там, платить десятину, нужно, ему хочется пожертвовать на дела милосердия, допустим, а другой супруг считает, что это не нужно. Как вот здесь быть, как не перегнуть палку, может быть, не оттолкнуть человека вообще от церкви своим неуместным рвением. С другой стороны, тебе же нужно заповедь исполнять. Вот десятину надо, значит, положить.
Да, помните, есть такое выражение в Англии, что не жертвы хочу, а милости, да? То есть вот, наверное, здесь надо выбирать из двух зол наименьше. То есть если это приводит к скандалам, если приводит к семье, к ссоре, я думаю, что надо придержать свой пыл и поразбираться, почему я так настырно хочу жертвовать. Может быть, жертвой будет самое лучшее, это создавать мир в семье. И когда ты все-таки пожертвуешь своим вот этим вот желанием ради мира в семье, то, глядишь, с какое-то время и муж сам захочет пожертвовать что-то в храм или куда-то. Я думаю, что вот таким образом.
А еще о делах благотворительности. Дела благотворительности, они же должны в тайне совершаться. А в семье, получается, бюджет общий, и ты в любом случае ставишь человека в известность, что вот деньги пойдут туда-то. Будет ли это после этого оставаться добрым делом или нет?
Я думаю, что раз муж и жена — это единое тело, да, то есть как бы у них все общее, и ближе, чем муж, у жены нету никого, так же, как и у мужа. Поэтому я думаю, что здесь это должно быть как раз все открыто. Вот. Другое дело... Благотворительность, она ведь разная. То есть можно дать 10 рублей нищему, и я думаю, что это никого не будет травмировать, да. Но если, скажем, жена решила ползарплаты мужа отдать на благотворительность, с ними посоветовавшись, наверное, это будет тоже неправильно. Поэтому явное для мужа и жены вот это должно быть открытым. Они должны все-таки обсуждать и понимать, что да, дела вот эти, они должны быть общими, да, по договоренности. То есть я думаю, что вообще закон семейной жизни, касающийся денег или еще чего-то, это... договор. То есть люди всегда должны договариваться и всегда помнить, что сегодня человек не согласен, это не значит ставить на нем клеймо, говорить, что ну все, упертый, и с ним нечего разговаривать, как некоторые женщины говорят, ой, да такой баран упертый мой муж, лучше ему ничего не рассказываем, все равно будет по-другому. Я думаю, что каждый человек, если будет ориентироваться на лучшие качества своей жене или мужа, я думаю, что он таким постепенно и станет.
Ну и, наверное, может быть, еще помнить о том, что не обязательно только ваша точка зрения верна, да, что у супруга могут быть свои какие-то потребности, даже если они кажутся вам неразумными, это кажется вам бессмысленной тратой, но для человека это важно, наверное, нужно уметь это как-то принимать.
Вот я и говорю, что надо договариваться, надо выслушать. Вот я люблю приводить пример про апельсин. Вот есть один апельсин, и как его поделить? Мы можем пополам, конечно, поделить, и, в общем-то, будет у всех по половинке, и то хорошо уже. Но, в принципе, можно получить 100% радости от этого апельсина, именно, если мы выясним, почему ты хочешь апельсин. Один может хотеть, потому что ему нужен сок, и мы ему отдали из этого апельсина весь сок, а другой человек хочет корочки для какой-то там, не знаю, настоечки. Да, или засушить, или еще что-то. Вот. И он получил полностью все корочки, и остались оба довольны. Ну, а как пришли к этому решению? Только тогда, когда мы выяснили, а что, почему человек хочет в данной ситуации, почему он так хочет именно вот эти вот ботинки там, или это пальто, что, почему, может быть, ему не пальто нужно, а именно внимание нужно, особенно женщине. Поэтому здесь надо договариваться, надо разговаривать.
Спасибо.